Выпуск новостей подготовила моя коллега Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 1 декабря, первый день зимы, суббота. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в нашей программе Михаил Трепашкин вышел на свободу, будет добиваться реабилитации и отстаивать права заключенных. В России день тишины накануне парламентских выборов 2 декабря. Кубок Дэвиса, финал. Сборная России пока проигрывает американцам со счетом 0-2. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор русского интернета, история Запада и Востока, лучшая городская тема за неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну а начнем мы передачу сообщения из Санкт-Петербурга. Там в ночь на субботу были задержаны сторонники известного правозащитника Владимира Буковского. Им предъявили сразу несколько версий, почему их задерживают, и доставили в отделение милиции. После допросов все задержанные были отпущены. Нам удалось связаться по телефону с одной из задержанных, журналисткой Светланой Гаврилиной. Вот что она рассказала моей коллеге Ольге Шохиной.
Это была какая-то хроника абсурда. Потому что не успели мы отъехать 50 метров от места, где мы уложили, напоив чаем, Владимира Константиновича Буковского, машина была остановлена. За рулем был человек, у которого были права, все документы, доверенность от хозяина машины, который по религиозным соображениям сам не вел машину. Значит, сначала была попытка объяснить, что это ДТП, и что кто-то подал заявление на то, что там кто-то и как-то помял его машину. Значит, после чего версия сменилась. Казалось, что машина числится в угоне. Но у хозяина машины были документы о том, что она куплена вот только что в салоне, прошла техосмотр, и хозяин машины сам находится здесь. То есть у него никто машину не угонял. Машина новенькая. Значит, очень долго водители и хозяина машины держали в заперти в 38-м отделе милиции. Через некоторое время появилась девушка-следователь, которая пыталась выяснить, что мы везем в этой машине. После чего всех остальных пассажиров машины забрали в отдел. Никаких протоколов не было составлено. Опять, значит, заставили писать объяснение Григория Соломенского, хозяина машины. Версия сменилась опять. Это была уже предвыборная агитация. Предвыборной агитации в машине не нашлось, потому что брошюры, которые были там найдены, это были брошюры о Владимире Константиновиче Буковском, который в Думу не баллотируется, который заявлял о своем намерении баллотироваться кандидатом в президенты, но это совершенно другое время. Сейчас под закон, ни под какой закон это не распространяется. После чего к нам приехал правозащитник Руслан Леньков. То есть фантастическая история. Более того, нам пообещали следующее свидание.
Светлана, вы знаете, появилась информация, что в итоге сотрудники милиции вроде как-то намекнули о том, что это вот сверху было указание
да,
задержать.
Да, было. Вы не переживайте, сказал один на самом начале мелкий гаишник. Значит, у вас есть недоброжелатели, сказал он.
Со Светланой Гаврилиной, задержанной журналисткой, беседовала моя коллега Ольга Шохина. В пятницу вышел на свободу, осужденный за разглашение государственной тайны, бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин. В одном из первых своих интервью, которое он дал нашей радиостанции, Михаил Трепашкин заявил, что будет добиваться реабилитации. Он отбывал наказание в колонии города Нижний Тагил Свердловской области. Последние несколько месяцев режим содержания был ужесточен по требованию администрации колонии, которая обвинила заключенного в нарушении дисциплины. Это негативно сказалось на здоровье Трепашкина. Заметили встречавшие его правозащитники, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Михаил Трепашкин пробыл в заключении 4 года, 1 месяц и 8 дней. Он сосчитал каждый день. Бывший офицер ФСБ был арестован 1 декабря 2003 года по подозрению в незаконном хранении оружия. Позже обвинения изменили, и в мае 2004 года Московский окружной военный суд признал Трепашкина виновным в разглашении гостайны и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Сегодня срок истек. Администрация колонии объявила, что заключенного отпустят 30 ноября днем, но Трепашкин оказался оказался за воротами колонии рано утром, сел в маршрутку и поехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург, имея на руках только справку об освобождении. Спешившие навстречу с ним правозащитники перехватили его на полдороге. Тогда же Михаил Трепашкин поделился с ними, если не ближайшими, то главными планами.
Конечно, я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел, не совершивший ни одного преступления, и, к сожалению, так и не было доведено, и никто не знает конкретику, за что же я сидел. То есть, говорят, для разглашения гостайны, как гостайна неизвестна. Я хотел бы, буду добиваться пересмотра дела, это моя основная задача, потому что, говорят, разгласил гостайну, а кому чего разгласил, ведь никто не знает. А там, где все было придумано, сфабриковано, сфальсифицировано. Потом продолжить некоторые другие вопросы, связанные с защитой моих клиентов. Я адвокат. Четко видно даже по приговору, что были нарушены все нормы об адвокатской неприкосновенности, поскольку районный суд разрешения на привлечение меня к уголовной ответственности не давал. Главная военная прокуратура просто договорилась с военными судьями и по беспределу меня осудили как адвоката, скрыв это за формулировкой бывшего сотрудника, хотя ни одно из деяний, которое мне вменялось, не относилось к военной службе.
Михаил Трепашкин подчеркивает, что он адвокат, а не сотрудник ФСБ, потому и счет системе намерен предъявить в первую очередь за умышленное нарушение закона. Нравственный аспект Михаил Трепашкин оценивает как гуманист и правозащитник, часто употребляет определение «тоталитарный» и даже в намерении добиться реабилитации проводит параллели с советскими репрессированными.
Я хочу добиться реабилитации. И не так, как после 30-х годов там ждали десятилетиями. У меня ситуация идентичная. Меня судили на одном единственном ложном доносе сотрудника ФСБ Шабулина, с которым я встречался только ради того, чтобы предупредить о событиях в Нурдост, а он начал меня склонять, чтобы я принял участие в травле Литвиненко, Березовского и им подобным, вплоть до уничтожения их. В деле открыто лежал документ, где написано, что чтобы не допустить меня к участию в процессе по взрывам домов, принять любые меры, вплоть, как подразумевается, вплоть до привлечения к уголовной ответственности и посадки. Ко мне незаконно был применен персональный спецнаряд, почему я оказался на Урале. Многие не понимают, что такое персональный наряд, поскольку он не звучал со времен, наверное, сталинских. Хотя в брежневские времена он тоже иногда применялся в отношении неугодных лиц. Значит, он по приказу Министерства юстиции Российской Федерации применяется в отношении преступных авторитетов, террористов и изменников Родины. Поэтому, когда встал вопрос, в моей встрече со следователем Скотланд-Ярда по поводу Литвиненко, руководством пресс-службы ФСИН России было распространено через РИА Новости о том, что я якобы отбываю наказание за измену Родины.
В августе 2005 года Нижнетагильский суд условно-досрочно освободил Михаила Трепашкина, а через месяц он уже снова оказался в колонии, поскольку областной суд отменил решение суда первой инстанции. Ни адвокатам, ни правозащитникам не удалось помочь Трепашкину снова выйти на волю. Некоторые даже склонны подозревать, что эффект был обратным, и последующий перевод Михаила Трепашкина из колонии поселения на более жесткий общий режим был не столько наказанием заключенному за нарушение порядка и распорядка, сколько агрессивной реакцией администрации колонии на повышенное внимание общественности к этому человеку. Последние месяцы Михаил Трепашкин должен был провести в отряде с заключенными, приговоренными к наказанию в колонии общего режима. Но, будучи больным астмой, большую часть времени пробыл в медицинском изоляторе. В любом случае, это 4-летний опыт пребывания в российской колонии.
Нужно поднимать вопрос о нарушении прав человека, в том числе в местах отбытия наказаний, так как это имеет тяжкие последствия для общества в целом, потому что те люди, которые выходят после таких условий, явно, что они совершают новые преступления.
Уральские правозащитники не оставляли Михаила Трепашкина без поддержки все время его пребывания в колонии. Близость позиции подкреплялась близостью географической. Председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов согласен, что дело Трепашкина не закрыто, и потому, что сам Трепашкин намерен бороться за свое доброе имя, и потому, что правозащитники получили много поводов для размышления.
Он же юрист, он очень много писал, и не только, собственно, по своему делу, но и, как мне представляется, еще более, наверное, важно. Он поднимал общий вопрос, на который мне, как правозащитнику, такие институты, как Комитет Государственной Думы по законодательству, Министерство юстиции, не ответили. Это вопрос так называемых колониях-поселениях, которые создаются при зонах, колониях. Вот, в частности, та, в которой находился Трепашкин. Вот я сам потом смотрел законодательство по этому поводу, как они должны быть организованы. Но они, в принципе, наверное, вот я, например, соглашаюсь, противоречат, вот реально их организация, реальное функционирование, противоречит тому, что написано в законе. Они, по сути дела, мало чем отличаются от зоны общего режима. Я бывал и там, могу сравнивать, и поэтому он говорит то, что людей осудили на одно, а реально заставляют отбывать наказание, но в совершенно иных условиях.
Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте имени Засядько в Донецкой области Украины в результате нового взрыва сегодня утром пострадали по меньшей мере 5 человек. В России сегодня день тишины перед выборами в Государственную Думу, которые состоятся 2 декабря в воскресенье. В городе Рочестер, штат Нью-Гэмпшир, мужчина, захвативший в заложники несколько человек в офисе кандидата в президенты США, сенатора Хиллари Клинтон, сдался полиции. Никто не пострадал. Об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Герой программы «Формула кино» – кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский.
В программе «Радиоблог» мы обсудим новейшие тенденции российской блогосферы.
И в течение всего дня репортажи наших корреспондентов о ходе выборов в Государственную Думу.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В новейшей политической истории России работало 4 созыва депутатов Государственной Думы. Прежний орган законодательной власти, Верховный Совет России, прекратил свое существование после событий осени 93-го. По результатам выборов 2 декабря к своим обязанностям приступит 5-е поколение российских депутатов. Об истории новейшего российского парламентаризма корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Выборы в Думу первого созыва прошли в декабре 93 года одновременно с принятием новой Конституции. 225 депутатов избирались в Нижнюю палату по одномандатным округам и 225 депутатов впервые в истории России по партийным спискам. Сенсацией стала победа ЛДПР, которая набрала почти 23% голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Запомнилась фраза писателя Юрия Корякина: «Россия, ты одурела». А передовицы газет писали на следующий день: «Утро с коричневым рассветом». Но на контрольный пакет голосов в Думе Владимир Жириновский рассчитывать не мог. В Нижнюю палату попали еще 7 партий и избирательных блоков, в том числе «Выбор России» Егора Гайдара, «Партия российского единства и согласия» Сергея Шахрая, КПРФ и блок Явлинский-Болдырев-Лукин. Спикером Госдумы был избран Иван Рыбкин.
8 фракций были созданы, потом еще 3 депутатские группы. Мы, конечно, пришли в Государственную Думу после большой трагедии, которая разыгралась на площадях Москвы и в Белом доме. Была такая очень жестокая схватка между властью исполнительной и властью представительной. Мы, встретившись с Борисом Николаевичем Ельциным, дали слово друг другу. Все сделать для того, чтобы не допустить нового столкновения, не допустить подавления инакомыслия, инакодействия в российской политике, в российской экономике.
Одним из важнейших событий в Первой Думе стало принятие постановления об амнистии членов ГКЧП и участников событий 3-4 октября 1993 года. Дума второго созыва была избрана в декабре 1995 года. Главным ее отличием от предшественницы стала большая детализация избирательного процесса и разделение партийных списков на федеральные и региональные части. Отныне не могли совмещать свой пост с депутатским мандатом члены правительства. Партия власти «Выбор России» выступила неудачно, сократив на треть число своих мандатов. Левые, напротив, заметно укрепили свои позиции. Спикером был избран коммунист Геннадий Селезнев, а Иван Рыбкин превратился в рядового депутата. Противостояние между левыми и Кремлем привело к процедуре импичмента президента России Бориса Ельцина.
Ельцин, впервые приехав в Государственную Думу, вручал председателю Государственной Думы России Селезневу высший орден России за заслуги перед Отечеством второй степени. И тем не менее Дума попытку импичмента не отменила и довела ее до конца, до голосования. И эта идея не добрала несколько десятков голосов.
История Государственной Думы третьего созыва напрямую связана уже с приходом во власть Владимира Путина. Летом 99 года он стал главой кабинета министров и был объявлен преемником. Кремль и Белый дом буквально из воздуха создали движение «Единство» и победили в информационном оппозиционной войне другую партию власти «Отечество, вся Россия». В итоге получили столько же мест в парламенте, сколько и коммунисты. Спикер Геннадий Селезнев сумел сохранить свой пост. О том, как непримиримые враги стали союзниками, рассказывает обозреватель независимой газеты Иван Родин.
Поначалу там единство заключило соглашение с коммунистами против «Отечества, всей России». И при этом были обижены СПС и Яблоко. Тоже они не получили никаких постов. И первую треть Думы существовала такая странная коалиция путинистов и зюгановцев. А потом Путин начал собирать элиту под себя, и началось объединение всех партий, представляющих разные группы номенклатуры и элиты политической. После чего были кинуты коммунисты, уже объединившимися так называемые центристы. И у них уже были отняты руководящие посты, и при этом были, немножечко награждены СПС и Яблоко, которые тоже поучаствовали в этой обиде коммунистов.
Какие ключевые документы были приняты Думой третьего созыва?
Самое главное, наверное, что они сделали, это они начали реформу электроэнергетики не в полностью чубайсовском варианте. Именно тогда уже начало проявляться влияние Путина и его окружения. А остальное ничего такого яркого назвать невозможно в экономическом плане. А в политическом плане именно та Дума начала проводить так называемые путинские реформы. Она начала судебные реформы, начала административную реформу. Это когда все регионы были принуждены к изменению своих конституций и законодательства для их приведения в соответствие с федеральной конституцией. Тогда был изменен порядок назначения Совета Федерации. То есть не назначаться стали членами, как сейчас, а там были губернаторы выведены. И это стало началом превращения Совета Федерации в тот орган, который мы сейчас имеем.
Дума четвертого созыва была избрана в декабре 2003 года. Неожиданностей было несколько. В Нижнюю палату не попали правые – Яблоко и Союз правых сил. На патриотической риторике в парламент прошел новообразованный избирательный блок «Родина». К удивлению многих, ЛДПР укрепила свои позиции. КПРФ чуть-чуть растеряла своих сторонников. А вполне предсказуемую победу праздновала партия власти «Единая Россия», и ее лидер Борис Грызлов был избран спикером. Правда, Думу уже мало кто называл законодательным органом, считает Иван Родин.
Четвертая Дума фактически полностью превратилась в законосовещательный орган. Недаром именно в Четвертой Думе было так пышно отмечено столетие парламентаризма. Были вспомнены все эти четыре царские думы, которые по тогдашнему закону как раз и считались не законодательными, а законосовещательными. Наша Четвертая Дума тоже такого статуса вполне успешно достигла. Партия «Единая Россия» ни с кем не стала заключать никаких союзов и соглашений, не взяла на себя полную ответственность за деятельность Государственной Думы и начала выстраивать свою работу с правительством более благоприятным для себя образом, потому что партия «Единая Россия», очевидно, под патронажем администрации президента пришли к соглашению, что споры между собой они не будут на публике демонстрировать. Так возникли так называемые нулевые чтения бюджета, когда за закрытыми дверями требования «Единой России» выслушивало правительство и искало с ней компромисс.
Владимиру Путину удалось с помощью послушной Думы выстроить жесткую вертикаль власти. Всенародные выборы губернаторов были отменены. Льготы пенсионерам депутаты заменили сомнительными денежными компенсациями. В избирательных бюллетенях изъяли графу «против всех» и отменили порог минимальной явки. Жесткая критика государственных чиновников теперь может легко сойти за экстремизм. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, завтра день выборов. Предвыборная агитационная кампания в России окончена. Сегодня, как я уже говорил, так называемый день тишины. Избирателям предоставляется возможность спокойно обдумать свой выбор и сделать его на следующий день, в воскресенье. Об особенностях прошедшей агитационной кампании в сравнении с предыдущими и что делать, если вдруг вас заставляют голосовать. Об этом я побеседовал с председателем Межрегионального объединения избирателей Андреем Бузиным. Что можете сказать об особенностях этой агитационной кампании? Наверняка есть отличия и немало отличий от думских кампаний прошлых лет.
Отличия, конечно, есть, но с моей точки зрения, те признаки кампании, которые сейчас мы видим, они уже наблюдались и в 2003 году в зародышевом состоянии. Конечно, это неравный доступ к средствам массовой информации, который подается под видом информирования населения. То есть информирование идет такое, что фактически это очень часто является агитацией. Но это наблюдалось и в 2003 году. Если говорить о том, чем эта компания конкретно отличается, то скорее можно говорить о том, что сейчас почему-то большое внимание очень направлено на явку, несмотря на то, что явка отменена. И вот эти вот все массовые принуждения к получению от крепительных, вот это вот характерный момент. А что касается агитации, то это уже предполагалось, что именно так и будет.
Вот высказывается такое мнение, что административный ресурс на выборах в России, каких бы то ни было, он использовался всегда. Вот согласитесь с таким высказыванием?
С некоторой оговоркой. Я скажу следующее. Если брать точкой отсчета 89-й год, когда, собственно говоря, у нас начало меняться избирательное законодательство, то с 89-го года и до 96-го, до выборов президента, шло снижение использования этого административного ресурса. С 96-го года приблизительно до 2004-го года был этап подстройки под довольно прогрессивное российское избирательное законодательство. Вот вновь установившиеся номенклатуры бюрократии под российское избирательное законодательство. И этот вот период, он характеризуется тем, что были большие противоречия между избирательной практикой и избирательным законодательством. Тогда вот как раз шло становление и опробование различных методов использования административного ресурса по нарастающей. А с 2004 года началась подстройка избирательного законодательства под удобство использования административного ресурса и, соответственно, дальнейшего усиления.
А можете привести какие-то конкретные примеры в этой избирательной кампании предвыборной?
Конечно, основное направление использования административного ресурса – это использование государственных и муниципальных средств массовой информации. Когда массированно и идет напоминание, даже не агитация якобы, а идет массированное напоминание об одном и том же участнике избирательной кампании, это, конечно, смещает волеизъявление избирателей. Другие направления использования административного ресурса – это использование данной кампании, значит, милиции, очень ярко выражено, вот, например, ну, у меня известны примеры по Чувашии. Использование других силовых структур, прокуратуры, ФСБ, в меньшей степени задействованы суды. Региональные комиссии, избирательные комиссии довольно сильно задействованы, принимают не самые объективные решения. Но что касается работников ЖКХ, то это тоже такое, как по мелочам. Привлечение работников ЖКХ к очистке территории от агитационных материалов, к тому, чтобы люди давали ответ на вопрос о том, пойдут они голосовать или не пойдут. Вот это ЖКХ привлекает.
Объявление дня выборов рабочих днем, обращение к студентам и сотрудникам предприятий, заранее брать открепительные талоны, чтобы проголосовать всем вместе. Применение ли это административного ресурса или лишь попытка обеспечить явку, призвать граждан исполнить свой гражданский долг?
Это действительно один из способов обеспечения явки. С другой стороны, если он голосует у себя на предприятии, то он голосует под присмотром, соответственно, своих товарищей и руководства. Это последствия. А что касается методики, то да, это, конечно, применение административного ресурса.
Андрей Юрьевич, а можете сказать, как бороться? Вот куда идти жаловаться, если заставляют голосовать, и тем более, если заставляют голосовать за определенную политическую партию?
Жалобы, конечно, надо направлять в избирательную комиссию, во-первых. Я думаю, что лучше всего прямо в центральную избирательную комиссию, хотя результата от этого будет немного. Есть у нас горячая линия голоса, например, это есть такое у нас объединение по защите прав избирателей. Есть горячая линия Российского фонда свободных выборов.
Это было интервью с Андреем Бузиным. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте имени Засядько в Донецкой области Украины сегодня утром произошел взрыв. Госпитализировано 7 человек. По данным МЧС, всего на момент аварии в шахте находились 385 горняков, в том числе 20 на аварийном участке. Всех их выводят на поверхность. В Петербурге в ночь на субботу были задержаны несколько организаторов недавнего приезда в Россию известного правозащитника Владимира Буковского, адвокат Григорий Соломинский, журналисты Светлана Гаврилина, Виктор Николаев и Вадим Штепа, а также правозащитник Руслан Леньков. После допросов все задержанные были отпущены. В Орле в пятницу был задержан известный правозащитник, директор Института общественных проблем «Единая Европа» Дмитрий Краюхин. В России сегодня день тишины перед выборами в Госдуму, которые состоятся в воскресенье. Сегодня по всей территории страны запрещается политическая агитация. В субботу и в воскресенье российские суды будут работать в специальном режиме. Заявления о нарушениях избирательного законодательства, поступившие накануне выборов, в день голосования или на следующий день, будут рассмотрены немедленно. Владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» адвокат Магомед Евлоев по просьбе отца закроет сайт или передаст его другой команде, сообщает газета «Коммерсант». Число ВИЧ-инфицированных в России через 5 лет может достигнуть 2 миллионов. Об этом заявил руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом академик Вадим Покровский. Сегодня Международный день борьбы со СПИДом.
Это были новости, кратко, на волнах Радио Свобода. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Напомню, что сегодня с 7 до 9 часов по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет мой коллега Дмитрий Волчек. Назову некоторые темы его часа. Олег Шварцман раскрыл рейдерские схемы Кремля. Михаил Трипашкин предлагает версию убийства Александра Литвиненко. Гарри Каспаров провел 5 суток под стражей. Борис Березовский смеется над приговором московского суда. Сегодня с 7 до 9 часов вечера по московскому времени. А эту часть программы «Свобода в полдень» мы начнем с сообщения из Твери. Там накануне областной суд вынес приговоры 12 депутатам городской думы, которых обвиняли в коррупции, и 2 предпринимателям, дававшим им взятки. Бывший глава местной думы Виктор Почтарев приговорен к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Из Твери репортаж Евгения Новикова.
Это громкое коррупционное дело началось еще в марте прошлого года. Тогда прямо на заседании одной из комиссий Тверской городской думы появились представители прокуратуры и управления по борьбе с экономическими преступлениями. Были проведены обыски, 6 депутатов во главе со спикером думы Виктором Почтаревым были взяты под стражу. Сергей Зелаков, избранный в Тверскую городскую думу уже после коррупционного скандала, отмечает 2 стороны в этом деле. Депутаты обвинялись в том, что они за взятки вступили в сговор с работниками коммунальных систем, которые получали большие прибыли от того, что горожане переплачивали значительные суммы за услуги ЖКХ.
Конечно, все выглядит достаточно не очень красиво. Депутаты принимали решение, что люди должны платить больше за неполную, некачественную услугу ЖКХ.
Были арестованы и взяткодатели «Коммерсанты». Следствие по этому громкому делу завершилось еще в сентябре прошлого года, но суд откладывался по причине пошатнувшегося здоровья подозреваемых. Вердикт по делу первоначально вынесла коллегия присяжных заседателей. Депутаты были признаны виновными, и лишь один из подсудимых оправдан по всем пунктам обвинения. 30 ноября в первой главе коррупционного скандала была поставлена точка. Депутаты осуждены. Самый большой срок получил бывший спикер Тверской городской думы Виктор Почтарев. 7,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Однако коррупционный скандал, похоже, получит продолжение. Недавно был арестован и теперь дает показания Андрей Борисенко, который тоже одно время возглавлял Тверскую городскую думу. Для Радио Свобода Евгений Новиков, Тверь.
А ко мне в студию пришел мой коллега, наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
Мы будем говорить о теннисе. Финал Кубка Дэвиса в США. В этом матче после состоявшихся 2 встреч американская сборная ведет со счетом 2-0, выигрывает у команды России. Дмитрий, какие у вас остались впечатления после просмотра 2 этих матчей?
Вы знаете, Михаил, Шамиль Торпищев, капитан российской команды, как мужской, так и женской, славится вообще на весь мир как мастер сюрпризов всевозможных. Несмотря на то, что объявляется задолго до начала матча состав команды, тем не менее, по ходу, и за некоторое время, точнее, до начала, и по ходу уже соревнований на Кубок Дэвиса, Шамиль Торпищев производит такие секретные перестановки, ведомые только ему одному, которые вводят в заблуждение соперников и настраивают россиян всегда на какой-то более целеустремленный, что ли, лад в отношении соперников. И очень часто россияне добиваются успеха в таких случаях. Но вот в матче с американцами, о чем мы говорим, Сейчас в этой программе, в финальном матче Кубка Дэвиса, сюрпризов не удалось Шамилю Тарпищеву никаких преподнести американцам. И совершенно законно, на мой взгляд, резонно, американцы, будучи фаворитами до начала этой игры, выигрывают, причем в сухую, у россиян 2-0 после первых двух одиночных поединков и имеют все шансы для того, чтобы добиться успеха в этом матче.
Всего 5 матчей должно
быть.
Всего 5
сегодня парная встреча. Если американцы ее выигрывают, то они побеждают в Кубке Дэвиса.
Уже нет смысла фактически играть оставшиеся 2 встречи.
Совершенно верно. Они формально с пустую превращаются.
Но они будут сыграны или нет?
Да, 4-й поединок будет сыгран, как правило, так происходит. А 5-й команды по обоюдному согласию могут снять. Но, тем не менее, конечно же, шансы остаются. Судя по всему, за россиян сегодня в паре сыграют Николай Давыденко и Игорь Андреев, а за американцев сильнейшая пара мира – братья Брайаны.
Но это тоже неизвестно окончательно, то есть Шамиль Тарпищев готовит очередную сенсацию.
Да, очень даже вероятно, Михаил. Так что подождем, когда будут объявлены составы пар.
Спасибо, Дмитрий. Мы беседовали с Дмитрием Морозовым о финальном матче Россия-США на Кубок Дэвиса. В Москве в выставочном зале ЦДХ на Крымском валу проходит 9-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн», главная тема которой в этом году – детская литература. За работой ярмарки следит наш корреспондент Елена Фанайлова.
Член экспертного совета ярмарки «Нонфикшн», главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов объясняет, почему устроители в этом году отказались от идеи страны-гостя.
Нам представляется, что детство само по себе достаточно мощная культурная конструкция, которая вполне может быть страной, быть гостем и так далее. Наш гость этого года – это страна детства. Наши дипломатические отношения с этой страной в последние годы чрезвычайно напряженные. Детская литература – это то, что мы всерьез упустили. Хорошо, что есть некоторые усилия общества в целом на то, чтобы эту самую детскую литературу как-то привести в чувство, откачать и сделать ей искусственное дыхание. Из русских детских писателей будут на ярмарке и писатели хорошо известные, вроде Григория Остера, и писатели, которые, скажем, там входят в писательскую стать.
Александр Гаврилов рекомендует и нескольких зарубежных писателей.
Для меня огромное значение имеет визит на эту ярмарку, скажем, молодого польского писателя Михаила Витковского. Михаил Витковский написал прелестную абсолютно книжку «Любьево», которая недавно переведена Юрием Чайниковым, абсолютно образцово-показательно. Хорошо, что многолетний опыт неперевода польских современных книг наконец закончился. И для меня в ряду первых событий этого года визит на ярмарку «Нонфикшн» Давида Гроссмана, человека, который не только написал блистательный роман с статью «Любовь», который сейчас выходит в издательстве «Текст», но и который написал книжку несколько лет назад, выпущенную издательством «Фантом Пресс», под названием «С кем бы побегать», такая подростковая книжка. Писатель необыкновенно пластичный, тонкий, яркий, настоящая прям международная звезда. Я очень жду появления на этой ярмарке автора книги «Лето Гармана», норвежского писателя Холле, потому что это тот редкий случай, когда писатель и художник – это одно и то же, и когда это высказывание одновременно словесное и изобразительное, оно настолько цельное, настолько яркое и настолько по-настоящему детское, что что-то дрожит в душе от того, насколько это попадает в тебя маленького.
Помимо встреч с детскими писателями, на ярмарке интеллектуальной литературы будут вполне взрослые политические дебаты между писателями-активистами Лимодовым и Парахановым, запись программы Александра Гордона и, как всегда, возможность купить книги дешевле, чем в магазинах. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вниманию слушателей и читателей!
С вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в расписании программ «Радио Свобода» происходят изменения.
В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России.
Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам.
Слушайте «Радио Свобода».
Это был наш анонс. Рубрика «Истории Запада и Востока» следующая в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Испании подведены первые итоги работы, созданных 2 года назад, специальных судов, разбирающих дела о так называемом «домашнем насилии» и призванных бороться с избиением женщин на бытовой почве. За это время к различным тюремным срокам были приговорены около 50 тысяч испанских мужчин, поднявших руку на своих жен или невест. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Мадриде Виктора Черецкого.
По мнению ряда независимых наблюдателей, находящееся ныне у власти левое правительство Испанской социалистической рабочей партии проводит политику ультрафеминизма. К примеру, оно ввело 50-процентную квоту для женщин при назначении на ответственные должности во всех госучреждениях, включая кабинет министров. Потребовало от частных компаний поступать также при формировании советов директоров и, наконец, выпустила закон, по которому одной жалобы женщины на плохое обращение с ней сожителя достаточно для того, чтобы мужчина-обидчик оказался сначала на скамье подсудимых, а затем за решеткой. Насилие в отношении женщин в Испании действительно проблема национального масштаба. Однако практика показала, что новым законом во многих случаях поспешили воспользоваться дамы, просто пожелавшие избавиться любой ценой от надоевшего партнера. Теперь им даже не надо предоставлять в суд справки о побоях или находить свидетелей. Как заявил «Радио Свобода» один мадридский адвокат, испанские суды, следуя политической линии властей, всегда принимают сторону слабого пола. Монсеррат Комас, председатель Государственного наблюдательного совета по борьбе с избиением женщин, довольно проделанной работой. Закон оказался действенным средством борьбы с застарелым злом. Однако, как видно, для полного искоренения порока этого закона и других мер социального характера недостаточно. Должны пройти годы и смениться поколение. Точно так же, как и для установления полного равноправия женщин. Ведь, несмотря на все меры, у нас женщины по-прежнему получают неравную с мужчинами зарплату за одинаковый труд. Что касается мер социального характера, принимаемых против дрочливых мужчин, о которых упомянула Монсеррат Комас, то здесь можно назвать, к примеру, публикацию списков лиц, осужденных за избиение женщин. Эти черные списки публикуются на интернет-страницах некоторых испанских муниципалитетов. Другая мера – телефон доверия 016, созданный специально для помощи женщинам, страдающим от домашнего насилия. Говорит уполномоченное правительство по вопросам борьбы с насилием на бытовой почве Энкарнасьон Ороско. Телефон 016 существует только 2,5 месяца, но результаты его работы уже налицо. Более 70% лиц, пользующихся этим телефоном, непосредственно женщины, подвергнувшиеся избиениям. Остальные – знакомые, друзья и родственники этих женщин. То есть против зла уже мобилизуется общественность. Испанские социологи создали обобщенный портрет мужчины, избивающего свою сожительницу. Его возраст 30-40 лет. Жену он бьет для самоутверждения, из-за желания иметь неограниченную власть хотя бы дома, поскольку вне дома у него, как правило, никакой власти нет. Ведь в основном речь идет о людях без образования и без специальности. 45% испанских домашних хулиганов – алкоголики. По решению суда дрочливым мужчинам запрещают после отбытия наказания приближаться к бывшим сожительницам, а для контроля надевают на них специальные электронные браслеты. Если обладатель подобного браслета приближается к своей жертве, имеющей специальный микрорадар, полиция немедленно получает сигнал об опасности. Председатель наблюдательного совета Монсеррат Комас. Невыполнение постановления о неприближении является само по себе преступлением, однако ранее на это закрывали глаза. Теперь за содеянное придется отвечать, учитывая, что в общем речь идет о тяжких преступлениях, связанных с нарушением конституционных прав женщин, права на жизнь, на свободу, на физическую неприкосновенность и так далее. Так что теперь наказание соответствует тяжести проступка. Не менее остро, чем избиение женщин, по мнению социологов, стоит в Испании вопрос об избиении в семьях мужчин. В стране действует даже целая ассоциация мужчин-жертв семейного насилия, которые сетуют, что жертвы дрочливых спутниц жизни не получают от государства никакой помощи. Ассоциация ссылается на исследование известного в Испании психолога доктора Элои Родригеса, который считает, что в стране регулярно избиваемых мужчин ничуть не меньше, чем женщин. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день тишины перед выборами в Государственную Думу, которые состоятся 2 декабря в воскресенье. В субботу и воскресенье российские суды будут работать в специальном режиме. На шахте имени Засядько в Донецкой области Украины в результате нового взрыва сегодня утром пострадали по меньшей мере 5 человек. В городе Рочестер, штат Нью-Гэмпшир, мужчина, захвативший в заложники несколько человек в офисе кандидата в президенты США, сенатора Хиллари Клинтон, сдался полиции. Никто не пострадал. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас у нас в эфире рубрика «Бизнес Week». Самые важные новости экономики за неделю. Обзор подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Целевого уровня инфляции 8% в текущем году не удалось бы достичь даже без рекордного роста цен на продовольствие, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Он пояснил, что когда темпы роста потребительских цен составляют не 2-3% в год, а 9-11%, то всегда очевидно, что в большей степени здесь имеют значение монетарные факторы. Таким образом, как сказал Алексей Кудрин, влияние на инфляцию в стране оказал высокий уровень притока капитала и рекордные цены на нефть.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк в этом году будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. То есть такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
Министерство экономического развития и торговли России обсуждает вопрос о внесении в действующее законодательство нормы, позволяющей ввести регулирование цен на социально значимые продукты, заявила представитель министерства Надежда Кузнецова. Вместе с тем, по ее словам, списка товаров, в отношении которых могут применяться такие правила, пока не существует. Также не определено, будет ли такое регулирование проводиться на уровне наценок торговых сетей или на уровне цен производителей. В конце октября российские власти, прежде всего в целях ограничения инфляции, добились от ведущих производителей и продавцов продовольствия замораживания цен на социально значимые продукты питания. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, эти меры вряд ли приведут к желаемым результатам.
Единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в, не знаю, там, в интервал от 10-11%. Пока, в общем, это тоже такие достаточно грубые предположения, потому что видите, что динамика цен малопредсказуема. Но я хочу сказать, что именно как мера там антиинфляционной политики замораживания цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
Объем вкладов частных лиц в российских банках, участниках системы страхования вкладов, за 9 месяцев 2007 года увеличился на 22% и составил 4 триллиона 615 миллиардов рублей, говорится в материалах Государственного агентства по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу это почти 190 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме этих банковских сбережений населения составила 52,6%, что на 0,8% меньше, чем в начале 2007 года. говорит генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что в последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается. Значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам, как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом.
Средний размер пенсии в России в 2008 году увеличится на 15,5% и составит 1 января 2009 года примерно 4250 рублей, говорится в сообщении Государственного пенсионного фонда. По текущему обменному курсу это примерно 175 долларов. Средний размер социальной пенсии, минимальной для России, к концу 2008 года составит 3216 рублей или более 98% величины прожиточного минимума российского пенсионера. Российский концерн «Газпром» объявил о намерении построить на севере Германии крупнейшее в Европе подземное хранилище газа, объем которого составит до 5 миллиардов кубометров. Как заявил представитель немецкого подразделения «Газпрома», реализация проекта стоимостью 420 миллионов евро должна начаться в 2009 году. В это хранилище будет поступать газ по трубопроводу Nord Stream, который «Газпром», немецкие энергетические компании «ЕОН» и «БАСФ», а также голландская «Газюни» намерены проложить по дну Балтийского моря до северного побережья Германии к 2010 году. Основной ресурсной базой для заполнения этого газопровода станет Штокмановское газоконденсатное месторождение, расположенное на шельфе Баренцева моря. По словам председателя правления концерна «Газпром» Алексея Миллера, его разработка в основном ориентирована на поставки топлива европейским потребителям.
«Газпром принял решение о приоритете при разработке Штокманского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, официально открыла в Калужской области свой первый в России сборочный завод, строительство которого началось осенью прошлого года. На первом этапе здесь будут выпускаться две модели автомобилей – Skoda Octavia и Volkswagen Passat. В дальнейшем, как ожидается, выпуск расширится за счет еще двух моделей Volkswagen – седана Jetta и кроссовера Tiguan, а также хэтчбека Skoda Fabia и новой компактной модели на базе Volkswagen Polo, специально разработанной для российского рынка. Мощность завода Volkswagen Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год, однако, по словам представителя концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое.
Обзор экономических новостей за неделю подготовил Иван Трефилов. А теперь из лучшего за неделю. Городская тема в субботнем выпуске «Свободы в полдень». В Петербурге управление делами администрации президента перестраивает под элитную гостиницу знаменитый дом со львами, особняк Лобанова-Ростовского, который выходит торцом на Исаакиевскую площадь. Сообщается, что уже уничтожены подлинные интерьеры Монферрана, а из-за строительства во дворе на Исаакиевском соборе появились новые трещины. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Сегодня в результате постановления городского правительства о проектировании, реконструкции и реставрации этого дома от него остался только фасад, да и то, обретет ли он прежний вид, это еще вопрос. Говорит заместитель председателя общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева.
Я помню, когда я бывала в этом особняке, то там были прекрасные интерьеры, там были камины, лепнина, в общем, там сохранялись интерьеры Монферрана. А сейчас у нас возникает вопрос, сохранилось ли там вообще хоть что-то. Организации, которые должны были заниматься сохранением культурного наследия, всячески препятствовали тому, чтобы заинтересованная общественность могла посмотреть, а что же происходит за забором.
Проникла за забор искусствовед Татьяна Кукушкина из Союза хранителей Петербурга.
Росохран культуры и ГИОП, они не разрешили сюда прийти. А там шли строительные работы. Это было совершенно ясно, потому что работали краны, переносились бетономешалки, вибрация была на всю площадь. Было ясно, что там идут тяжелые грунтовые строительные работы. Но официально нам отвечали, что идет реставрация фасадов, которые они согласовали. Когда мы туда попали, то мы ахнули. Уничтожен был целый дворовый корпус. На всем пространстве двора зияла огромная яма. По границам этой ямы стоял железный шпунт, который вот забивали как раз. И нам сказали, что там строится бассейн. Уверяли нас, что никакого корпуса этого вообще не было. Когда мы стали доказывать, что нет, он был. Стали говорить, что в советское время якобы построен. Потом Гитлер виноват, разбомбил там чего-то. Потом показали, что нет, вот, пожалуйста, план Монферрана, там этот корпус есть. Тут согласились, что да, он был, но он не нужен. Ну, позднее мы узнали, что перестройка намечена по проекту архитектора Герасимова. Но этот проект не был утвержден здесь. Его утвердила Москва, Росохранкультура. Таким входным маневром это было сделано. Хотя потом Росохранкультура отвечала, что согласования не было. Но, в общем, документ мы добыли, что согласование есть. Проект Герасимова утвердила экспертная комиссия. На законном основании делается, но делают совершенно беззаконные дела, беззаконные с точки зрения охраны архитектуры. Тяжелейшие грунтовые работы не могут не влиять как на это здание, так и на Исаакиевский собор. И на Адмиралтейство, это два соседних здания, не говоря уже о жилой застройке. Позднее мы обратились уже к Исаакию, к Адмиралтейству, обнаружили, там трещины идут по низу колонн, колонны страдают от перегрузки, а перегрузка от чего? От того, что нарушен грунт. Исаакий теряет опор. Кстати, этой стройки, предшествующих недавних коммерческих строек. Но это последний удар уже по Исаакию, по Адмиралтейству, по всей жилой застройке.
И Исаакиевский собор, и Адмиралтейство, и все окрестные здания стоят на сваях, которые при нарушении грунта могут начать очень быстро гнить. Таким образом могут погибнуть три памятника, три символа города. Сам особняк Лобанова-Ростовского, видимо, потерян безвозвратно. Крыша снята, в изуродованных дворах четырехметровый котлован. Внутренний корпус дома снесен.
На месте этого корпуса они возводят некое строение, значит, будет находиться газовая котельная без присутствия людей. То есть она будет возвышаться над зданием рядом с Исаакием. И что, если произойдет газовый взрыв? Исаакий рядом, и нет никакой перегородки между ними. Это просто архитектурная диверсия.
27 ноября в Петербургском доме архитекторов обсуждалась судьба дома Лобанова-Ростовского. Представителей от Росохранкультуры не было. Представители от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников сказали, что КГОП теперь по закону лишен возможности надзирать за федеральными памятниками. Поэтому все вопросы не к нему, а к управлению делами администрации президента. Ситуацию комментирует член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.
В данной ситуации проектировщики-то отвечали уже за второстепенные последствия, потому что когда было принято решение, что там будет гостиница, я вполне допускаю, что проект Герасимова был не худший. Вполне возможно, он попытался все, что можно, спасти. Но изначально эта установка сделать вот такой гостиничный комплекс, она неизбежно ведет к тому, что как бы там архитектор что-то уже не пытался сделать, потери будут.
Осуществление проекта предполагает, ко всему прочему, возведение над домом мансардного этажа. И хотя проектировщики и чиновники уверяют, что снаружи его видно не будет, Александр Кононов говорит, что в это трудно поверить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это была лучшая московская тема за неделю. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Сегодня в ней речь пойдет об иммунитете. Так уж ли необходимо его стимулировать? Через несколько минут с вами ведущая программы Ольга Беклемищева и ее гость, профессор, завкафедрой иммунологии Андрей Продеус. Ну а мы с Екатериной Высоцкой прощаемся с вами. Всего вам доброго, удачных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Президент Мушарраф держит слово и выполняет обещание снять военную форму.
Я носил военную форму 40 лет, а теперь прощаюсь.
На торжественной церемонии вручения премии «Европеец года» участвовали президента Литвы Валдис.
Процедура принятия решения о возможной экстрадиции Ираклия Акруашвили потребует нескольких дней.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Президент Мушарраф держит слово и выполняет обещание снять военную форму.
Я носил военную форму 40 лет, а теперь прощаюсь.
На торжественной церемонии вручения премии «Европеец года» участвовали президента Литвы Валдис.
Процедура принятия решения о возможной экстрадиции Ираклия Акруашвили потребует нескольких дней.